Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Закрытие Чернобыльской АЭС. Вспоминает очевидец и участник событий. Армения и Азербайджан. Как избежать экономического давления России. Рассказ о великом противостоянии млекопитающих и динозавров. И «Мамы глазами нянь». Вообще, что такое современная российская няня? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На наших волнах в эти дни звучит немало передач, посвященных 20-й годовщине Чернобыльской трагедии. История аварии все еще пишется. И все еще появляются новые данные, новые документы, новые исследования. Накануне этой даты мой коллега Ефим Фиштейн побеседовал с чешским физиком-атомщиком, профессором Франтишеком Яноухом. Профессор Яноух в 50-60-х годах учился у Андрея Дмитриевича Сахарова. В Объединенном институте ядерных исследований в Дубне проходил стажировку и защищал докторскую диссертацию. После оккупации Чехословакии эмигрировал в Швецию, где стал видным общественным деятелем, основателем фонда «Хартии-77». Там же, в Стокгольме, его застала Чернобыльская авария. Европейская комиссия по атомной энергии направила его в Киев для наблюдения за выводом из строя Чернобыльской АЭС. Итак, Ефим Фиштейн беседует с профессором Франтишеком Яноухом.
Профессор Яноух, насколько то, что вы увидели в 95-м году в Чернобыле, соответствовало вашим представлениям о месте аварии?
Практически я уже знал все, когда туда приехал. И я должен сказать, что я первый раз побывал в Чернобыле в 91-м году. И когда мне разрешили войти внутрь саркофага на очень короткое время, потому что там была очень повышенная радиация, в защитной одежде, но я видел вот то, что там происходило, ну, 5 лет после катастрофы.
Возвращаются ли люди в зону, или город Припять по-прежнему похож на город привидений?
Вы знаете, возвращается довольно мало людей, сотни, может быть, тысячи, живут какой-то такой особой свободной жизнью, без властей. Власти к этому относятся, смотрят сквозь пальцы. И отсутствие людей создало в этой зоне особый заповедник.
А есть ли техническое решение у возникшей проблемы? Ведь поговаривают, что бетонный саркофаг давно пошел трещинами, а ведь ядерное топливо в нем по-прежнему тлеет, излучая радиацию.
Реакторы 1, 2, 3, они, так сказать, нормально выводятся из строя, то есть вывозят оттуда отработанные стержни, твели, как называется по-русски. Там все нормально. Что касается саркофага, там проблема очень сложная. Укрытие было построено, это был подлинный героизм, и большие технологические, так сказать, достижения, потому что надо было строить при очень повышенной радиации, где приходилось защищаться и привозить туда конструкции и так дальше. Но она, конечно, строили его 5-6 месяцев примерно, и строили его в спешке и в очень сложных условиях. Да, там есть трещины, да, там ржавеют металлические конструкции, да, там происходит конденсирование воды, которое нужно откачивать и которое радиоактивно, потому что просачивается через это. Поэтому было принято решение построить суперсаркофаг, саркофаг 2. То есть прикрыть старый саркофаг большим таким ангаром, достаточно прочным, который бы воспрепятствовал распространению радиоактивности, если бы рухнули, если бы обвалились большие блоки бетона. И вот это строительство саркофага, оно обойдется примерно 750-850 миллионов долларов. Оно в основном зафинансировано Европейским банком развития и реконструкции. Проблема в том, что Украина пока не способна создать инфраструктуру, которая бы вот эту большую строить, заводы вот поставщиков и так дальше. И там нужно, и в этом у меня большой опыт, там нужно, конечно, быть очень осторожным, потому что деньги, которые посылаются в Украину, если они не жестко контролируются, то они могут исчезать. Вот этот суперсаркофаг позволит, чтобы постепенно при помощи роботов и так дальше разбирать саркофаг старый и ликвидировать его самые радиоактивные части и захоронять их под землю. То есть упаковывать их, например, в медные вот эти, так же, как и будут поступать, или так же, как и в Швеции поступают, с отработанными, с выгоревшими топливными элементами.
Как сегодня, с высоты современных научных достижений, видится Чернобыльская авария, ее причины, профессор Франтишек Янух?
Мне кажется, что Чернобыльская катастрофа, как это ни парадоксально, не должна играть никакой роли в решении вопросов будущей энергетики. То есть там, конечно, люди научились, техники научились, каким образом надо мерить, улучшить системы управления. Но Чернобыльский реактор, вы должны понять, это не реактор, который был построен за границей. То есть Чернобыльские реакторы, это были реакторы, которые Россия строила ввиду того, что ей нужно было быстро продавать нефть и газ за границу, чтобы получать валюту для покупки продовольствия. Тогда было принято решение, что этот, собственно говоря, военный реактор будет использовать без защиты, без контейнмента, без укрытия, будет использоваться для энергетики, и начали наращивать его мощность до 1000 мегаваттов и фигнали, но даже до 1500 мегаваттов. И я обычно называю, что Чернобыльская авария – это не техногенная авария, это авария коммунизма, потому что это были политические решения, которые, так сказать, Политбюро и Совета министров, которые приняли решение, да, мы ориентируем нашу энергетику ядерную на этот тип реакторов, потому что он проще, он дешевле, и мы будем получать внутри энергию, которую будем продавать газ и нефть за границу, чтобы получать валюту.
Можно ли хотя бы ориентировочно оценить число жертв Чернобыля? Я имею в виду не только погибших в момент аварии, но и тех, кто поплатится за нее в результате неизбежных генетических изменений в будущем.
Что касается генетических изменений, там очень трудно что-то сказать. Хиросима и Нагасаки не обнаружены никакие, и там уже, так сказать, лет 50. И ничего не обнаружено. Причем должен сказать, что в Хиросиме и в Нагасаки были значительно больше радиационные нагрузки на население, чем были в Чернобыле. Что касается количества жертв, понимаете, Чернобыль в течение 50 лет добавит по статистическим, так сказать, расчетам, которые довольно точны и довольно достоверны, добавит примерно 4000 лишних смертей. 4000 на 50 лет разделите, или на 40 лет. Сравните это с 130 тысячами смертей, которые происходят вследствие в Украине одной. Каждый год дополнительных, из лишних, так сказать, смертей от курения, примерно 100 тысяч от алкоголя, ну и десятки тысяч от аварий, производственных, транспортных аварий и так дальше.
В связи с грядущей нехваткой энергетического сырья углеводородного происхождения, например, нефти, в мире наблюдается некоторый ренессанс, что ли, атомной энергетики. Думается ли вам, господин профессор, что авария четвертого блока Чернобыльской АЭС может послужить человечеству не только как предупреждение, но и как урок, позволяющий устранить некоторые технические недостатки?
Безусловно, это так. Но понимаете, нигде в мире политические органы, правительства не позволили строить реакторы столь опасные, как чернобыльские. И поэтому развитие западной ядерной энергетики, оно шло по ВВР-реакторы или реакторы-кипятильники, или реакторы типа Канду. И там совершенно на порядке выше уровень безопасности и защиты, чем был в чернобыльских реакторах. Только вот полная безответственность Политбюро и советского правительства поставить вот такие незащищенные реакторы в массовое производство привела к тому, что произошло в Чернобыле. Ну и там, конечно, были другие вещи. Там была плохая дисциплина, плохая, так сказать, культура производства, культура безопасности. Но сам тип реактора никогда не должен был быть разрешен для массового строительства. И Кстати говоря, заметьте, что советское правительство никогда не разрешило вот этот реактор для экспорта. То есть ни в Чехии, ни в Венгрии, ни в Болгарии, ни в Индии, ни в Китае, ни в Финляндии, где строили советские реакторы, не использовался этот тип. Они это где-то внутри понимали, что такие реакторы не надо строить, но решили, что у нас все можем сделать у нас. Собственно говоря, за Чернобыльскую катастрофу отвечает Ленин. Потому что если бы он не настаивал на коллективизации как единственный способ строительства или социализации деревни, то не было бы того продовольственного кризиса в 50-х годах, когда Россия на душу производила значительно меньше продовольствия, чем царская Россия в 13-м году. И тогда бы не нужно было принимать экстремные решения. Они же построили 25 реакторов чернобыльского типа.
С профессором Франтишеком Юноухом беседовал мой коллега Ефим Фиштейн.